What's...
Ага. Мне исполнилось 88 лет. И около 60 лет я думал над одной и той же проблемой. Как устроен мир? И началось это все с большой физической аудитории Московского университета. Когда я попал из Воронежа, разрушенного почти до основания немцами, и вот когда я оказался в этой большой физической аудитории, где выступали крупнейшие физики Запада, наши физики. Но самое сильное впечатление на меня произвела доска таких вот размеров, где на белом фоне черные лакированные рамки были написаны по латыни три закона Ньютона. И вот то, что они написаны были на незнакомом мне языке, придавало этим законам какую-то всемирную, вселенскую значение. Я, конечно, понимал, что написано на этой доске, потому что эти законы хорошо известны были еще из школы, но на всю жизнь не запомнилась эта доска. И вот ее история довольно плачевна. Когда построили новое здание Московского университета на Ленинских горах, эта доска оказалась никому не нужной и неинтересной, и я обнаружил ее совершенно случайно в подсобке перед демонстрационной лабораторией, в пыли, лежащей, так сказать, никому не нужной. И у меня возникло желание выкупить эту доску, поскольку с нее начинается вся физика. Понимаете? И вот в течение своего обучения в университете эта мысль о том, а что же такое физика и на чем она основана, не давала мне покоя. В результате всяких преобразований, всяких историй, когда я с красным дипломом оказался выброшенным на улицу из престижного тогда научно-исследовательского института в Дубне, а не в Дубне, а в где была создана первая электростанция?
Обнинск.
Вот я туда попал благодаря своему красному диплому, и всего через месяц меня оттуда вышвырнули как котенка нашкодившего, и я оказался без работы, без возможности где-либо устроиться, потому что в анкете теперь я должен был писать, что после окончания университета я работал в воинской части номер такая-то и освобожден. И сразу же у всех возникает подозрение, что что-то нашкодил, что-то натворил, что его не посадили, а просто вышвырнули на улицу. И вот я с большим трудом устроился на работу чернорабочим на станцию «Москва-товарная» сбивать ящики. А имея университетское образование, имея, так сказать, всякие награды в виде сталинской стипендии, вот. И вот я оказался сидящим на скамейке в одном скверике московском, в таком плачевном состоянии. В общежитии я уже не мог проникать, поскольку я уже считался окончившим университет. Жить мне было негде, денег мне никто не платил. И вдруг, понимаете, вот судьба все время складывается в этих вдруг. Рядом на скамейке оказался удивительный человек. Такой южного темперамента.
В общем, если
который
вы съедете,
начал расспрашивать меня, и я рассказал, в чем моя вина. А вина моя в том, как мне казалось, что я скрыл, что в 1937 году был арестован мой отец, хотя в 1939 году он был полностью реабилитирован, и поэтому я нигде ни в каких анкетах об этом не писал, но это сочли преступлением и выгнали меня. И вдруг вот этот Фёдор Иванович Кукоц сказал: ты знаешь, мне не важно, что было с твоим отцом. Мне важны хорошие физики. Если хочешь, поедем ко мне в Новочеркасск, я зав кафедры физики, я приму тебя на работу. И вот начинается новое совершенно восхождение от бомжа, не имеющего жилья и вообще никаких прав, до нормального человека. Потом появился институт радиотехнической в Таганроге. Это был роскошный, вообще говоря, по тем временам институт учебный.
Честно говоря, не знаю.
И меня туда пригласили уже в качестве сотрудника и преподавателя. Это были замечательные два года, которые я провел в Таганроге, где, кстати, я женился на моей первой жене Тане, с которой у меня сохранились до сих пор прекрасные отношения, но все равно жить вместе мы не смогли. И после того, как я народил троих детей, мы разошлись. Так вот, кто там?
Дима.
Дима пришел.
Дима пришел, да? Во как.
Дима второй.
Хорошо. Ну и вот, вернемся к закону. Когда я окончил аспирантуру, значит, было падение, потом стремительное восхождение. Снова я возвращаюсь в Москву уже в качестве.
Вот туда. Туда проходи. Протиснусь. Такой пухленький суть. Все, садись. Продолжайте.
Да. Так вот, после Таганрога я возвращаюсь в Москву в качестве аспиранта Игоря Евгеньевича Тамма. куда я попал тоже не случайным образом, а именно благодаря моему другу Паше Лавренченко. Так вот, в это время другой мой друг Сева Бяков пришел ко мне в общежитие и показал книжку Козырева о том, где описаны опыты, якобы нарушающие закон механики. И я уверовал в эти опыты, поехал в Ленинград, встретился с Козыревым, и началась новая, совершенно удивительная эпопея, когда я вместе с ним занимался проверкой этого эффекта. Но для этого нужно было допустить, что тот закон Ньютона, к которому мы привыкли с детства, требует некой модернизации, изменения. И я думал, что в этом законе не хватает третьей производной. Вот. И с этой идеей я приехал. А ведь мне после окончания аспирантуры Игорь Евгеньевич там рекомендовал меня своему другу в Московский физико-технический институт. И я на несколько лет осел в Долгопрудный в качестве сотрудника и преподавателя физико-технического института. И вот когда мне поручили прочитать первую лекцию по механике, я подумал, что я буду говорить о том, что всем хорошо известно, что произведение массы на ускорение действующей силы. Нет, я должен сказать что-нибудь необычное, то есть взглянуть на закон Ньютона необычным способом. И вот тогда-то и возникла эта главная задача моей жизни. Что же такое закон Ньютона на самом деле? И в это время я, занимаясь экспериментальной проверкой Козыревской теории в этом физико-техническом институте, поставил на уши всю мастерскую, заказывая установку, на которой можно было бы проверить этот закон на широте Москвы, на широте Ленинграда и на широте Антарктиды. Вот такая была мысль. Но для этого мне нужно было поставить один странный эксперимент. Мне нужно создать маятник как можно большей длины. И если подвеску этого маятника подвергнуть колебаниям вертикальным, то по Козыреву этот конец этого маятника должен отклониться к югу, что противоречило обычной механике. Но где взять этот длинный маятник? Тогда физико-технический институт находился в четырехэтажном здании. И тогда у меня возникла странная идея. На чердаке поставить вибратор, который вызывал бы колебания вертикальные этого маятника, а в подвале находился бы компаратор, который бы следил за отклонением этого маятника к югу. Мне казалось, что чем длиннее маятник, тем больше будет эффект. И вот я собрал студентов, которые были одержимы вот этой идеей, и ночью, когда вся администрация отсутствовала, мы проломили дырку от чердака до подвала и пропустили через эту дырку, вот такую вот, маятник. И вот я сижу в подвале компаратором, который, так сказать, должен отмечать с большой точностью отклонение этого маятника к югу. И, о ужас, оказалось, что незначительные колебания вертикальные этого маятника вызывают поперечную волну на этом маятнике, и колебания конца этого маятника раскачиваются на порядка нескольких сантиметров. Таким образом, мне было сказано, чтобы больше я никогда экспериментами не занимался и делал бы свое дело, вычислял бы, какова будет напряженность магнитного поля в эллипсоиде, помещенного в определенных условиях. А мне хотелось понять все-таки закон Ньютона. И тут подошло время, когда в Новосибирске открыли новый академгородок. И когда я узнал об этом, по рекомендации Игоря Евгеньевича Тамма, он сказал: «Знаете, Юрий Иванович, вам в Москве делать нечего. Поезжайте-ка вы на периферию, и, может быть, там вы найдете цель своей жизни». И вот он действительно как в воду глядел. И вот я в марте 61-го года приехал в академгородок. И оказалось, что в этом городке удивительные отношения терпимости к любым другим, может быть, абстрактным и идеям. В это время тут проректором, а может быть и ректором, был Беляев Спартак Тимофеевич. Человек необыкновенного души, человек очень интеллигентный. И несмотря на то, что он не понимал, чем я все-таки занимаюсь, как, что можно думать по-новому о законе Ньютона, он никогда не делал мне никаких препятствий в смысле поездки в командировки в любое время, в любое место. То есть, короче говоря, это была удивительная эпоха свободы. И вот за счет этой свободы у меня возникла школа. И первым из учеников, талантливых учеников этой школы, был Геннадий Михаличенко. Рядом с ним появился тоже удивительный человек Борис Тевельман. Затем Женя Афанасин. Все они попросили меня быть их дипломниками. И я их принял в качестве дипломников и приписал их к Институту ядерной физики. И вот представляете, в Институте ядерной физики значит, они должны защищать свою дипломную работу, посвященную закону Ньютона, непонятно на каких основаниях и непонятно, зачем это все нужно. Я был, конечно, готов провалиться сквозь землю при такой защите, Но, тем не менее, все-таки смилостивились, защита состоялась, ребята вышли, и из Жени Афанасина родился один из крупнейших специалистов в области античной философии, из теории физических структур. Он нашел ниточку, которая связывала эту идею с античностью и с античными идеями. Ну, короче говоря, возникла школа. И вот тогда я впервые сформулировал главный свой тезис, который я положил в основу теории физических структур. Я ошибочно, вообще говоря, утверждал, что законы природы возникают из некого странного уравнения, которое до сих пор было никому неизвестно, состоящее из двух неизвестных функций. Одну функцию я назвал верификатором, фи большое, вторую функцию – репрезентатором, фи маленькое. Причем обе функции неизвестны, но результат постановки должен быть равный нулю. Вот получилось удивительное уравнение фи большое от фи маленькое равно нулю. Примеров решения этого уравнения было несколько. И после этого мы вместе с Михаличенко отправились на экспертизу этой идеи в Казань, где в это время математикой, завкафедрой математики был известный математик Делане. И вот мы выступаем на его семинаре. И он задает мне вопрос: а скажите, в какой области определены ваши функции? И какие значения, из какой области взяты эти значения? Естественный для математика вопрос. Но для физика области определения, области значения не имели никакого глубокого смысла. И, конечно, ответить на этот вопрос мы не смогли. И мы с позором были изгнаны из этого семинара, поскольку проявили такое невежество, что дальше слушать наши объяснения оказалось совершенно неважно. Но тем не менее, вот сейчас, возвращаясь к этим 50 годам прошлого, я снова задаю вопрос: а к какой области относятся эти функции фи большое и фи маленькое? Что является областью определения того и другого? И тут возникает такая альтернатива. Я, так же, как и Михаличенко, считали, что существует одна единственная функция фи большое и одна функция фи маленькая. Но странным образом у фи маленького имеется несколько областей определения, поскольку у фи маленькое берется от переменных альфа и и, и у каждого фи альфа своя область определения. В одном случае альфа и и, в другом случае альфа и к, в третьем случае бета и и, бета и к. Что-то странное, такое вот в математике не встречается. То есть в математике, если есть функция, у нее должна быть одна область определения и одна область значения. А здесь одна функция на всех, но для у которой разные области определения. А это вызвало у меня недоверие к той строгости, которую навел Михаличенко при построении своей теории физических структур. Теперь я хочу сказать, как я решаю эту задачу. Как я решаю? Оказывается, необходимо пересмотреть всю математику и задать вопрос, а что такое математика традиционная? Ответа на этот вопрос никто дать не может. Вот Герман Вейль так и сказал, что трудно ожидать ответа на этот вопрос в течение ближайших 20 лет. И еще труднее признать, что этот ответ будет признан подавляющим большинством математиков. То есть вот вопрос о том, что же такое математика, остается открытым. Точно так же никто не может дать определение, а что такое множество. Всем хорошо известно, что множество состоит из целого и частей. Целое – это множество, часть – это подмножество. И разделив все объекты на две части, целое и часть, строится теория. Так вот, оказывается, построенная так математика является слишком бедной. Из нее нельзя получить огромное количество приложений, то есть ответить на вопрос, а что же такое физический закон? Что такое физический закон и какое отношение это имеет к математике? То есть между физикой и математикой до сих пор стоит непроходимая стена. Действительно, в физике используются математические понятия, но далеко не все, которые необходимы. Потому что в физике мы с самого начала встречаемся с двумя объектами, которые называются верхними и нижними, будем их называть. Эти объекты широко используются в тензорном анализе. В тензорном анализе вводятся переменные ковариантные и контравариантные. Контравариантные обозначаются символом с индексом вверху, ковариантные обозначаются символом внизу. Но дальше тензорного анализа вот эта терминология нигде не используется. Никто в математике не вводит новых понятий объекты верхние и объекты нижние. А кроме того, в математике все объекты считаются равноправными. Вот представьте себе царскую Россию, в которой имелась, начиная с Петра I, табель о рангах, когда все служилые люди были разбиты на ранги от самого высокого до последнего 14-го ранга. И вот этот известный, он был титулярный советник, это ранга 9. Понимаете, вот все объекты были разбиты на более мелкие части. И это придавало определенную строгость и закономерность. То есть пирожник пёк пироги, а сапожник делал сапоги.
Точал.
Точал сапоги. Пироги. Когда все стали гражданами, уже все стали на один манер, и вот это состояние как раз и получилось в математике, когда вместо этих рангов и деления объектов на целый класс разных объектов, которые характеризуются разными качествами, принята была более простая схема множества и подмножества. Так вот, оказывается, что если наблюдать за миром, в котором мы живем, мы заметим удивительную вещь, что в этом мире имеются объекты с огромным числом состояний. Это так называемые цепочки. Вот оказывается, что в частности, все вещества делятся на молекулы. Те вещества состоят из молекул. Молекулы состоят из атомов. Атомы состоят из электронов и ядер. Ядра состоят из нейтронов и протонов. Нейтроны и протоны состоят из кварков. Все, на этом остановилось. А что дальше? Происходит дальнейшее расщепление. И как эта иерархия отражена в математике? Вот в математике имеется ли понятие, которое позволяет построить вот такую вот пирамиду, у которой имеется что-то верхнее, самое первое, и так далее, все более и более сложное. Вот. В математике такого понятия мы не видим. Из теории множеств построить иерархию невозможно. Но это возможно сделать, только если мы допустим новое понятие, новый символ. Белое и черное. Вот если взять всего два свойства, белое и черное, то из этой пары можно построить бесконечную цепочку в виде последовательности белых и черных символов. Что?
Нет, Дима мне мигает.
Да, белых и черных символов. В математике ничего подобного нет. Подобного вот этому делению на белое и черное. А оказывается, эта пара может быть легко тиражирована, если воспользоваться одной очень простой операцией возведения в степень. Если эту пару возводить в первую, вторую, третью, энтую степень, то мы получаем цепочку удивительного вида. Цепочку, состоящую из конечного числа других цепочек. Представляете? То есть вот если одна цепочка состоит просто белое, черное, черное, белое, 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 а другая цепочка состоит из этих цепочек длины n, но таких цепочек уже будет n 2 в степени n. Вот такая вот то, что мы называем кортом. Вот корт – это и есть тот строительный материал, из которого строится все остальное. Вот когда мы переходим от чистой математики к мирозданию, то мы можем строить мир уже по другому принципу. Мы можем строить мир конструктивно, а не аксиоматически, как это обычно делается, начиная с Евклида, а конструктивно, когда в этом мире фиксируются объекты разных свойств, и каждому из этих объектов приписывается некий абстрактный символ. И вот тогда понятна роль математики. Что такое математика? Математика – это наука об абстрактных символах. А физика – это наука об интерпретации этих абстрактных символов. И в этом смысле в физике огромную роль играет роль опыт. Опыта, которого нет в математике. Понятие опыта отсутствует понятие. И поэтому в математике отсутствует понятие закона. Вот если вы возьмете математическую энциклопедию, то вы нигде не встретите такого понятия закон. А законы действительно существуют. Законы Ньютона, законы Ома, законы Максвелла и так далее. Таким образом, вот теорема Гёделя, которая была построена на базе, казалось бы, совершенной аксиоматики Трмела-Френкеля, которая утверждается, что она является основой математики. Из этой аксиоматики ничего получить нельзя. Никто не пользуется этой аксиоматикой для того, чтобы построить последовательный учебник по математике. Вот если вы хотите строить математику с самого начала, то есть понятие натурального числа, то на что вы будете опираться? Что вы будете брать за более первичное понятие? Как вы можете определить натуральное число? Ответа на этот вопрос никто не дает. Дело в том, что я насчитал 10 книг с общим названием «Что такое число», где принадлежащие очень крупным математикам, где понятие числа уже предполагается известным понятием натурального числа. И никто не занимается вопросом о том, что такое натуральное число, а идут уже дальше. Идут дальше, получают целые числа, получают дробные числа и так далее. То есть выпускается очень главная первая часть, что такое натуральное число. Оно в математике нет понятия, к которому оно могло бы быть сведено. Так вот, мне удалось расщепить это число, любое число натуральное, на последовательность белых и черных символов. Изучать эти последовательности по общим правилам математики. И вот тогда заполняется вот эта лакуна, которая существует в основаниях математики при определении понятия числа. Причем в математике, когда я, в частности, Серовайскому, моему главному оппоненту, сказал о существовании белого и черного, он сказал: так в математике это уже давно хорошо известно, это есть ноль и единица, и все числа в двоичной системе сводятся к последовательности этих двух символов, белых и черных, так что ничего нового вы не открыли. Но на самом-то деле цифры – это лишь частное проявление этих белых и черных. Существует большое количество объектов не числовой природы, где используются белые и черные. Вот представьте себе такую задачу. У вас обязательно есть отец и мать. У отца тоже отец и мать. И так далее. То есть у вас получается такая иерархия, пирамида. Понимаете, значит, сначала матери, потом бабушки, потом прабабушки и так далее. И вот для того, чтобы описать каждого элемента этой последовательности, нужно именно не числа 0 и 1, а именно белое и черное. Белое – это женская линия, черное – это мужская линия. То есть, и вот оказывается, что белого и черного в математике гораздо больше, чем нуля и единицы. И можно построить вот теорию белого и черного. Но, оказывается, этого мало. В математике большую роль играет понятие матрицы. А вот что такое матрица? Матрица обязательно имеет дело с двумя понятиями – строки и столбцы. И вот строки и столбцы как раз и определяют собой уже вторичное понятие матрица. Значит, опять же, имеется расщепление на два, что матрица расщепляется на отношение между двумя понятиями столбцов женского, мужского рода и строк женского рода. И вот оказывается, всю математику современную, которая имеется, можно описать с помощью таких двух пар. Белое, белое-черное мужского рода, белое-черное женского рода. Вот из этой пары можно построить все понятия математики, которые строятся, и, кроме того, нечто более новое. И таким образом получается, что нужно построить математику, в которую включаются, кроме серого, целого и части, которые вводятся в теории множеств, понятие цвета белого и черного и понятие пола верхнего и нижнего. И вот это, конечно, вызывает яростное сопротивление хранителей девственности, я бы сказал, что когда я ввел понятие мужского и женского в физику, меня обвинили черт знает в чем, так сказать, что я пропагандирую чуть ли не так сказать, сексологию в физике. А на самом деле понятие белого, мужского и женского никакого отношения к сексу не имеет. Это просто два разных термина для обозначения новой пары. И так оказывается, вот этих двух пар достаточно, чтобы из них, как из кирпичиков, как из кубиков, построить всю современную традиционную математику и много чего нового, что используется широко в физике и в биологии. Mm-hmm. Вот, пожалуй, общая задача. Значит, общая задача свести более сложные понятия, с которыми встречаются в математике, но которые не хотят не хотят признать их сложности. Такие понятия, как натуральное число, такие понятия, как матрица. А оказывается, их тоже можно свести к более простому. И вот построить математику, основанную на этих простых вещах. Это все пожелания, это все благие идеи. А как это осуществить практически, реально? Как построить саму математику? Так вот, для этого давайте посмотрим на новый объект. Что такое алгебраическое уравнение? Всем хорошо известно. Алгебраическое уравнение линейное, квадратное, кубические и так далее. Откуда возникают эти, алгебраические уравнения? Оказывается, у них есть предшественник. Таким предшественником является понятие полинома. А откуда берется полином? А полином берется из понятия разложения числа по базису. Вы посмотрите, что можно себе представить, что любое натуральное число можно представить в виде некого коэффициента, который равен либо нулю, либо единице, умноженное на базис, состоящий из 2 в любой степени. Итак, значит, любое число можно представить как 0 на 2 в нулевой степени, плюс 1 на 2 в первой степени, плюс 2, но эти c1 и c2 – это нули и единицы. Пойдем дальше. Оказывается, существует еще троичная система, десятиричная система. Как происходит там разложение числа? По тому же самому принципу берется c1 на а, на s, где s – основание счисления в нулевой степени, потом в первой степени и так далее. Мы получаем разложение любого натурального числа по базису с основанием s. Следующий шаг. А почему мы берем в качестве основания s? А что, если мы возьмем в качестве основания любой символ, который обозначим через x. И тогда у нас получится объект, а P от X, который равен C нулевое на X в нулевой степени плюс C1, X1 и так далее. То есть мы получили полином. А что дальше? А дальше мы наложим на этот полином новые условия. Положим требование, чтобы этот полином был бы равен дождественным нулю. И мы получаем алгебраическое уравнение, корни которого представляют собой объекты уже не из натуральных чисел, а объекты новой природы. Итак, смотрите, из белого и черного троица разложение любого натурального числа через 2 в степени n. Затем двойку заменяем через любое другое число s. Получаем разложение этого числа уже по базису с основанием s, в том числе и с десятичным основанием. Потом это s заменяем через x и получаем полином. На этот полином накладываем условия равенства нулю, получаем алгебраическое уравнение, корни которого представляют собой новую область знания. Теперь посмотрим, что нужно делать дальше. Дальше. Все в мире сводится к отношению между двумя объектами. То есть делается гипотеза о том, что вот мир, в котором мы живем, состоит из объектов разной природы. И закономерности проявляются именно в бинарных отношениях. То есть всегда рассматривается только один объект одного рода с другим объектом другого рода. То есть имеется бинарное отношение. И вот если допустить, что имеются объекты, которые мы называем строками, и объекты, которые называются столбцами, то между n строками и n столбцами возникает n квадрат возможных отношений. 1 с 1, 1, 2, 1, n и так далее. Итак, значит, у нас получается матрица n на n с элементами, зависящими от двух индексов. Так вот, оказывается, эти элементы есть не что иное, как результат эксперимента. То есть, когда мы берем нож и вилку, то между ними существуют определенные отношения, равные расстоянию, например. Или когда мы берем тело и пружинку, между ними существует тоже отношение, которое выражается ускорением. И вот мы берем одну вилку, один нож, два или второй нож, или третий, получаем большое число чисел, которые можно измерить и которые в целом составляют матрицу n в квадрате. Итак, значит, у нас имеется матрица. И вот теперь на эту матрицу можно наложить дополнительные условия, чтобы эта матрица представлялась бы одним числом. Вы представляете, у вас имеется матрица, состоящая из n чисел,
а тут один чисел,
какие угодно. А вы хотите построить этой матрицы некий объект, который зависел бы от всех этих n квадрат чисел. И вот оказывается, для этого нужно ввести новые понятия. Не белое и черное, не верхнее и нижнее, а понятие последовательности. А в чем последовательность различать? Четное и нечетное. Вот у нас имеется последовательность 1, 2, 3, 4. Но кроме этой последовательности можно себе представить последовательность 2, 1, 3, 4 или 2, 1, 4, 3. И вот таких вот последовательностей, оказывается, будет n факториал. Вот. Итак, значит, вот необходимо ввести новый символ, который назвать обобщенным символом Кронекера, который хорошо в математике известен, но в математике он известен как некий инструмент, как некое средство получения новых объектов. А здесь он приобретает такое же самостоятельное объективное значение, как белое и черное, верхнее и нижнее. Значит, последовательность целых натуральных чисел. И вот этой последовательности приписать значение либо ноль, либо единица. Это называется конструктивным построением натуральных построения матриц, построение определителей. Вот у меня лежит здесь книжка Дойера, в которой говорится, что несмотря на то, что определитель получает колоссальное применение в самых различных областях математики, проблема определения определителя представляет до сих пор неразрешимую задачу. Никто не может определить, что такое определитель. Все знают, что у определителя имеются строки, столбцы, умеют этот определитель разлагать по другим определителям. Но что такое определитель? Так вот как раз, если опять расщепили мы число, то мы теперь расщепим и определитель. И элементы определителя назовем, в частности, элементами эксперимента. И тогда у нас равенство нулю определителя означает закон, существующий между объектами, реальными объектами. И сколько состояний у этого определителя, столько и законов. И можно классифицировать эти законы по числу возможных определителей, равных нулю. И вот, понимаете, закон получается не из решения какого-то нового уравнения, вот в частности того уравнения, которым я занимался в давности и которое перешло в диссертацию Михаличенко. Это уравнение не имеет аналитического решения, а оно связано с числовой, даже не числовой, а знаковой функции, которая носит название дискретной, относится к дискретным объектам. А именно строится конструктивно с помощью вот этого символа. Итак, значит, я возвращаюсь к логике. Что такое мир? Мир состоит из объектов. Объектов двух сортов. Назовем одни объекты мужскими, другие объекты женскими. А между этими объектами существуют бинарные отношения. То есть с каждым объектом женского рода связано некое число, связывающее его с объектами мужского рода. Как, например, тело и пружинка связаны между собой посредством числовой функции, числовая функция ускорения. И закон, это есть, так сказать, связь между этими элементами этой матрицы. Эту матрицу мы строим единственным образом с помощью вот этих обобщенных символов Кронекера. И число возможных законов определяется числом этих элементов, которые зависят от порядка этой матрицы. Причем, начиная от первого порядка до бесконечности, у нас мы можем получить все возможные законы, не решая никаких функциональных уравнений. Вот в чем смысл и содержание, так сказать, теории физических структур. Все, я на этом кончил. И
так, давайте
прошу.
По стопочке выпьем, и я произнесу речь небольшую. На 3 минуты.
Только сначала я, а потом.
А, ну давайте.
Нет, ну налей.
А, ну давайте. Разгибайте.
Людмила Сергеевна, вопрос предварить. Вот слово закон, когда он стал использоваться в физике. В средние века можно и на костер было угодить, используя слово закон в определенных контекстах. Это не только связано с религией, но и просто в светской жизни. А вот XIX век слово закон в физике использовался.
А ну, вот, так, ну, в физике, да, закон всегда есть
и раньше.
Так, давайте последовательно. Давайте Люсе слово.
Людмила Сергеевна, а когда слово закон физики?
Володя, это я не могу вам сказать. Это вы слишком сложные вопросы задаете.
Значит, не в физике, а вообще.
Да. Ну так закон пришел из юридической деятельности. Вот, можно сказать, заимствовали.
Откуда заимствовали?
Из сферы юриспруденции.
Из римского права там, да?
Я совершенно не узнаю Юрия Ивановича. Вчера спал, не просыпаясь. Сегодня тоже спал, стонал. И вдруг произносит речь на 1.5 часа. Я желаю нам с вами всем в свои 88 лет произнести такую же речь.
Дожить, главное дожить, а потом произнести.
Надо открыть
еще. А там еще есть эта бутылочка стоит. Открыть. Сейчас. Плюс еще принесет.
О, еще есть.
Это Дима.
А как называется это?
Нет. Да.
Тут Шаврон.
Шаврон. О как.
Так что содержание содержанием, а вот, так сказать, произнесение это просто.
А что произнесение?
Как вам удалось 1.5 часа говорить?
Вызывает восхищение. И ты, главное, не заикался, говорил очень гладко. И если бы мы тут не сидели с едой, ты бы, наверное, еще 2 часа говорил.
Тут еще есть кому добавить. Ну ладно, мы не будем это сказать.
Ну ладно.
Давайте.
Ну давайте.
Подожди, сейчас.
Сейчас разобьют по стопочкам. Да. Ладно. Ну давайте. За вас. Юрий Иванович.
Что Люся скажет?
Я скажу за нас, которым будет светить 88 лет, готовить такой доклад.
Да, который пьет за вас.
Опа. Осторожнее, Юрий Иванович, осторожнее. Пьется как сок. Правда, градусами, ну сок.
Юра, ну ты заработал самую большую тарелку.
Да, вот ее целиком давайте ставьте сюда.
Дима, можешь принести?
Это все ваше.
Ты, может быть, вегетарианец?
Нет, дело не в этом, я просто не хочу.
А то у нас Рома, Ванин сын, видит, при этом такой какой-то очень суровый.
Что странный?
Суровый Рома, вегетарианец, он не ест сахар, например.
Сахар?
Да.
Ну, сахар это не, не продукт животноводства.
Да. Ну, вот все равно.
Но надо сказать, Людмила Сергеевна, что сейчас быть вегетарианцем гораздо проще, чем 15 лет назад.
Почему?
Потому что... Это все есть. Это есть, да.
Да.
Потому что что?
Ну, много есть. Чего есть. Все привезли из Европы, всякие овощи, фрукты.
Овощей, фруктов много.
И цветную капусту, да.
В одной из версий Библейский поток был результатом удара крупного метеорита в районе Новой Земли. После этого удара ось вращения Земли, которая совпадала с осью вращения Земли вокруг, сдвинулась, и у нас появились времена года.
Да, надо
тропические растения с наступлением периода зим исчезли, и у нас, так говорится, сосны, березы. Вот,
а сколько же это миллионов лет назад
нет,
было?
Нет, это было 12 тысяч лет тому назад.
Володя, а были ананасы?
И ананасы, и виноград был.
Это нереально.
И все вегетарианские разнообразия.
Все люди могли быть вегетарианцами.
Да. Понимаете, когда нету времен года, то, например, картошка выросла, тут же ее закопал, через 3 месяца снова выкапываешь, собрал, тут же закопал. Виноград растет себе, если чем севернее, тем холоднее немножечко, понятное дело. Ну так какая разница, то ли виноград за 3 месяца созреет на юге, то ли он за 6 месяцев, то ли в течение года, а может 1.5 года будет
мы
созревать.
Мы вот эту штуку выключим или не выключим?
Да, можно выключить.
Хорошие времена.